Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, сегодня 14 января, понедельник. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот тема нашей программы. Леонид Развожаев этапирован в Ангарск, Иркутской области. Итоги марша против подлецов в Москве и других городах России. Переговоры министров иностранных дел России и Украины прошли накануне в Черновцах. Эти и другие темы, а также новости культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин сегодня побывал в следственном изоляторе в Ангарске, где находится Леонид Развожаев. Иркутский омбудсмен решил лично убедиться, в каких условиях содержится оппозиционер. Активист Левого фронта Леонид Развожаев обвиняется в подготовке массовых беспорядков. В выходные его доставили в СИЗО номер 6 Ангарска в Иркутской области. Его адвокат Дмитрий Аграновский потребовал вернуть Развожаева в Москву, так как его подзащитный попросил прекратить уголовное дело. Кассацию на продление ареста Развожаева сегодня должен рассматривать Московский городской суд. Корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская расскажет о том, что оппозиционеры при Ангаре планируют предпринять в связи с тем, что Леонид Развожая все же этапирован в Ангарск. Из Иркутска она и передает.
Активиста Левого фронта Леонида Развожаева этапировали в Иркутскую область и разместили в следственном изоляторе номер 6. В первый же день прибытия оппозиционера в Ангарск его посетили представители Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Олег Сафронов и Мария Ушакова. Говорят, что вопросов по содержанию у них не возникло, что Леонид не жаловался на здоровье и был в хорошем настроении. Пресс-служба ГУФСИН сообщает, что оппозиционер содержится в хороших условиях. В камере европейского стандарта 13 квадратных метров ему предоставлено трехразовое питание и медицинское обслуживание. А вот у президента Ангарской городской коллегии адвокатов, депутата Думы Ангарского муниципального образования Вячеслава Иванца, есть другая информация относительно этого следственного изолятора. Вот что он рассказал.
На территории Восточной Сибири это следственный изолятор пользуется дурной славой в связи с тем, что по утверждению многих правозащитников, там организована специальная камера для выбивания показаний, так называемые пресс-хаты. И вполне вероятно, что основной целью пребывания здесь Леонида является отнюдь не прекращение пресловутого уголовного дела 15-летней давности, а как раз оказание давления на него с целью заставить оговорить себя и своих товарищей по левому движению.
Адвокат Вячеслав Иванец планирует встретиться с Леонидом Развожаевым. Они лично знакомы, но пока у него это не получилось.
Ну, я могу сказать, что оппозиционные деятели Прибайкалья и Ангарска намерены не допустить, постараться не допустить такого рода действия в отношении Леонида всеми доступными средствами и правовыми, и такими, как обращение в соответствующие органы пенитенциарной системы, и в виде публичных акций, которые мы, безусловно, поддержим, если будет хоть какой-то намек на то, что в отношении Леонида применяются какие-то неадекватные меры воздействия, из него убиваются показания, и сам он оказался под прессом. И вся эта ситуация, она будет, безусловно, на контроле у общественных организаций. На очень серьезном уровне мы должны подумать над тем, как облегчить нахождение Леонида в условиях СИЗО.
Иркутские активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» будут проводить публичные акции в любом случае. Они уже уведомили сотрудников отдела по связям с общественностью администрации Иркутска о проведении напротив здания правительства при Ангаре акции протеста. Кстати, в этом же здании находится приемная президента России Владимира Путина, поэтому активисты выбрали именно это место для проведения пикета. Говорят, что их акция будет направлена на привлечение внимания к той ситуации, что в Российской Федерации есть политические заключения. И Леонид Развожаев один из них, говорит руководитель Иркутского регионального отделения партии «Другая Россия» Игорь Кремнев.
Я действительно считаю, что любое движение, которое считает себя оппозиционным, тем более внесистемным, оппозиционным, внесистемная оппозиция, они должны как-то откликнуться на то, что у нас Леонид Развожаев здесь оказался. Поэтому те, кто не откликнется, то они покажут, в принципе, да, кто они такие есть. То есть люди, которые могут быть какими-то крикунами, да, митинговыми, а на самом деле на поверку оказалось, что вот они просто это пропустили и в силу своей лености или там какого-то трусости там, или неорганизованности.
Активисты «Другой России» планируют провести пикет 17 января. В этот же день в Приангарье должны прилететь из Москвы адвокаты Леонида Развожаева. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Сегодня Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству обсуждает подписи противников закона, запрещающего американским гражданам усыновлять российских детей. 100 тысяч подписей, собранных журналистами «Новой газеты», были переданы в Госдуму в конце прошлого года. До 1 февраля на сайте издания идет сбор подписей за роспуск Государственной Думы. Подписи также собирали вчера во время марша против подлецов, который неожиданно для экспертов-активистов собрал большое количество людей. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампа. Паладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Подписи, которые сегодня рассматривает Комитет Госдумы, журналисты «Новой газеты» передали депутатам в конце прошлого года, когда в Госдуме должны были в третьем чтении обсуждать законопроект, запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей. Сразу уделить внимание собранным подписям депутаты не смогли из-за регламента, как объяснили журналистам «Новой газеты». Поэтому они сначала приняли закон, а потом пообещали вернуться к этому вопросу уже после новогодних праздников. Как отмечал руководитель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин, позиция такого количества граждан, а подписей было больше 100 тысяч, должна приниматься во внимание депутатами. В «Новой газете» же продолжают собирать подписи, теперь уже за роспуск Государственной Думы. Акция под названием «Давай распускайся» продлится до 1 февраля, после чего журналисты планируют передать собранные подписи в Государственную Думу, в Совет Федерации и непосредственно президенту. Принять участие в этой акции и подписаться за роспуск Думы могли вчера и люди, пришедшие на так называемый «Марш против подлецов», организованный гражданскими активистами, противниками закона, запрещающего американцам усыновлять российских детей. По оценкам московской полиции, на марш вчера пришли до 9 тысяч человек. Организаторы и наблюдатели, участники события, говорят, что в мероприятии участвовало до 30, а то и до 60 тысяч человек. Политолог Владимир Прибыловский объясняет успех этой акции той темой, которой она была посвящена. Но, по мнению эксперта, пока рано говорить о росте активности протестного движения.
Вопреки ожиданиям многих, в том числе моим ожиданиям, было много людей. Это было самое важное. Ну, я бы так сказал, что пришло раза в три больше, чем я предполагал, ну и оценки других людей. Несколько неожиданный успех, вот так вот можно было сказать.
А на ваш взгляд, за счет чего этот успех был достигнут?
Москва была действительно возмущена поведением власть имущих, там, путинского окружения, Думы, в деле вот этого закона Путина-Лаховой.
Очевидцы говорят о том, что по сравнению с предыдущими маршами миллионов, которые вот сентябрьскими, летними, в этот раз было другое настроение у горожан. Вы вот это почувствовали?
Ну да, не было той карнавальности, но максимум карнавальности был год тому назад, декабрьские митинги 2011 года. Сейчас, ну, тема-то мрачноватая, поэтому не было того веселья.
Можно ли говорить о том, что сейчас снова начинается вот активизация протестного движения?
Мне кажется, говорить об этом рано. Надо посмотреть, как, что будет с митингами. Они, конечно, будут по поводу социальных проблем. Принятый закон об образовании, его последствия, ЖКХ. Остается только удивляться тому, что пока социально-экономические проблемы мало звучат. Может быть, это потому, что москвичи, в общем, живут неплохо. Наоборот, люди не организованы. Вот когда это сольется.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. На данный момент на сайте «Новой газеты» собрано уже более 15 тысяч подписей за роспуск Государственной Думы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков накануне назвал эту идею неконструктивной. В частности, в интервью телеканалу «Дождь» он заявил, что любая точка зрения заслуживает внимания, при том понимании, что закон есть закон, он выполняется, что люди, обеспокоенные судьбой сирот, не могут не видеть намерения руководства сделать качественный прорыв в этой ситуации внутри страны. Долой Думу, это не конструктивно, это не разговор. Дума – это наш парламент, отношение неуважительное к законодательной власти. С такими людьми говорить не о чем, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. И вот как только сейчас передает агентство РИА Новости, депутаты Конституционного комитета Госдумы завершили обсуждение петиции за отмену запрета на усыновление российских детей гражданами США и пришли к выводу, что нет правовой основы для рассмотрения этой петиции как законодательной инициативы. Глава комитета Владимир Плигин сказал, что он проинформирует Госдуму, что обсуждение состоялось, и он добавил, что палата и ее комитеты с уважением относятся к подобным петициям и неоднократно их рассматривали и принимали во внимание.
Спасибо, Наталья, корреспондент Радио Свобода, Наталья Джампаладова. Ну а мы вернемся к этой теме во второй половине часа в программе «Свобода в полдень». Сейчас же новости.
Радио «Свобода». Новости.
Координационный совет оппозиции призвал правоохранительные органы отменить арест Сергея Кривого, одного из обвиняемых по так называемому «болотному делу». Заявление, размещенном сегодня на странице Facebook члена совета Сергея Давидиса, выражается обеспокоенность, продолжающейся с 14 декабря голодовкой Кривого. Защита активиста Леонида Развожаева обжаловала отказ следственных органов в возбуждении дела о похищении его на Украине. Адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский сообщил сегодня, что жалоба на решение следователя подана в Генеральную прокуратуру и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В Москве отпущены все задержанные в воскресенье во время шествия против запрета на усыновление российских сирот гражданами США. В шествии, по словам организаторов, приняли участие от 30 до 40 тысяч человек. По оценкам полиции, собравшихся было не более 9,5 тысяч. В Красноярске возбуждено уголовное дело против местного жителя, организовавшего атаку на сайт президента России. По данным ФСБ, это произошло в мае прошлого года. По сведениям ведомства, интернет-атаку хакер предпринял в поддержку организованного оппозиции «Марша миллионов». В Бурятии к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен полицейский, убивший в ходе допроса задержанного. 4 активистки украинской феминистской движения «Фемен» провели акцию протеста против негативной позиции Ватикана по вопросу об однополых браках. Египту оказана международная финансовая помощь в объеме более 5 миллиардов евро. В Ираке вчера 4 человека, в том числе 7-летний мальчик, погибли в результате нападения и взрыва. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. В минувшее воскресенье, 13 января, под председательством министров иностранных дел Украины и России Леонида Кожара и Сергея Лаврова в Чернецах состоялось 7-е заседание подкомитета по сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии. По результатам переговоров подписан итоговый протокол заседания и план взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Эта встреча проходила на фоне протестов националистов. Подробнее в материале нашего киевского корреспондента Владимира Вахненко.
Несмотря на судебный запрет, около 100 активистов праворадикальных партии «Свобода» пикетировали вчера Черновицкий национальный университет, где встречались министры иностранных дел Украины и России Леонид Кожара и Сергей Лавров. Эта акция протеста сопровождалась потасовками с милицией, которая блокировала демонстрантов. При этом националисты выкрикивали лозунги: «Вы нам дешевый газ, а мы вам суверенитет, будущее Украины в Европе и нет экономическому рабству». Как заявил на переговорах Лавров, руководство Украины и России не видит противоречий между стремлением обеих стран к укреплению связей с Европой и усилением взаимодействия на пространстве СНГ. Один из главных вопросов встречи был посвящен формату сотрудничества Украины с таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана. В начале января эта тема стала поводом для дипломатического скандала между Киевом и Москвой, а почти месяц назад из-за нежелания Украины начинать юридическое оформление своего вступления в таможенный союз был сорван визит в Россию украинского президента Виктора Януковича. Напоминает эксперт по вопросам международной безопасности, профессор Киевского национального университета имени Шевченко Григорий Перепелица.
Это откровенное предложение Украине со стороны России определиться, или она вступает в Российский Союз, поскольку таможенный союз, это, в общем-то, является российским объединением, это ни для кого не секрет, или она уходит в европейское цивилизационное пространство, что категорически неприемлемо для Кремля. Приезд Лаврова, конечно же, был посвящен массированному убеждению украинских дипломатов в необходимости вступления Украины в таможенный союз. Тем пряником, который Украина может получить, и тем рискам, и угрозам, и последствиям, которые возникнут со стороны России в случае невступления Украины в таможенный союз. И эти предложения Москвы будут звучать все более угрожающе, потому что Европейский Союз также обещает Украине подписание соглашения об ассоциации. А это соглашение об ассоциации является интеграционным соглашением, а не соглашением о сотрудничестве. Я думаю, это очень хорошо понимает в Кремле, и Кремль будет использовать все рычаги давления для Украины для того, чтобы ее как можно быстрее вовлечь в таможенный союз. В принципе, эта формула, что Украина не должна сидеть на двух стульях, она звучит как со стороны Москвы, так и со стороны Брюсселя. Ни Евросоюз, ни Россию не устраивает такое сидение Украины на двух стульях.
По словам посла России на Украине Михаила Зурабова, таможенный союз не предполагает частичного сотрудничества, и у Киева есть максимум полгода на решение вопроса о присоединении к этому объединению. Что же касается перспектив украинской евроинтеграции, то они должны проясниться 25 февраля на саммите Украина-ЕС в Брюсселе. Руководитель Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев прогнозирует, что договор об ассоциации с Евросоюзом Украина подпишет до конца нынешнего года.
Европейский выбор заложен и отражен в украинском законодательстве. Это положение, которое является законодательной нормой и которое обеспечивается определенными дипломатическими, организационными и правовыми процедурными шагами. Вероятнее всего, в 2015 году Украина завершит переговорный процесс с Евросоюзом по поводу подписания договора о свободной торговле и ассоциированном членстве. Я надеюсь на то, что этот процесс будет успешным. В отношениях со сторонами таможенного союза в любом случае будет достигнут компромисс, потому что здесь есть и взаимная выгода, и многое зависит сейчас от хороших экономических расчетов и успешности согласования законодательства. Ну, а политическая составляющая, к сожалению, она будет постоянно сопровождать этот процесс.
Последние опросы общественного мнения показывают, что более 48% украинцев считают, что страна должна стать членом ЕС, а 40% выступают за присоединение Украины к таможенному союзу. С 1 января Украина начала председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как заявил глава украинского МИДа Леонид Кожара, приоритетом в ОБСЕ для официального Киева будет решение замороженных конфликтов. В этом контексте особое внимание на прошедших переговорах в Черновцах уделялось урегулированию Приднестровского конфликта. Леонид Кожара.
Я считаю, что Украина и Россия как два главных посредника в урегулировании конфликта. Страны, которые имеют больше всего интересов, я думаю, что мы должны взаимодействовать в этом направлении.
Украина за предоставление более широких полномочий Тирасполю, но в рамках единого молдавского государства, продолжает Григорий Перепелица.
Конечно же, исходя из геополитического положения, ключ к этому регулированию лежит в кармане Украины, потому что, собственно говоря, существование Приднестровья возможно только благодаря тому, что Украина занимает такую лояльную позицию. И через Украину проходит большинство приднестровского товарооборота. Поэтому Украина в любом случае будет играть тут очень важную роль в урегулировании этого конфликта. Это первое. Второе, что вес Украины увеличивается в связи с ее председательством в ОБСЕ. Что касается позиции Украины, то она остается неизменной. Урегулирование должно быть политическим. Украина признавала и признает территориальную целостность Республики Молдова. Урегулирование должно происходить по формуле 5+2.
Кроме двух конфликтующих сторон, Молдавии и Приднестровье, Украина, Россия и ОБСЕ участвуют в переговорах по решению Приднестровского конфликта как посредники, а США и Евросоюз в качестве наблюдателей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется ровно месяц с того дня, как юноша с нездоровой психикой расстрелял 26 человек, большинство детей, в городе Ньютаун, штат Коннектикут, США. Несмотря на неутихающий общественный резонанс, вызванный этой трагедией, надежды на способность американского Конгресса ужесточить контроль над огнестрельным оружием, находящимся в частном пользовании, могут оказаться завышенными. Подробности в сообщении нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Как ожидается, во вторник президент президент Соединенных Штатов Барак Обама получит от вице-президента Джозефа Байдена пакет рекомендаций по сокращению насилия, связанного с применением огнестрельного оружия. На прошлой неделе Байден провел консультации с представителями общественных групп, интересы которых связаны с контролем над оружием. Руководимая Байденом специальная рабочая группа при Белом доме может включить в пакет меры, пользующиеся широкой поддержкой в обществе, такие как выявление среди потенциальных покупателей стволов лиц с ментальными отклонениями, ограничение выпуска агрессивного контента производителями фильмов и видеоигр. Однако самым ключевым и в то же время самым противоречивым считается вопрос о запрете продажи в частные руки автоматического огнестрельного оружия и обоим большой вместимости. Несмотря на обещания Белого дома и самых авторитетных законодателей добиться такого запрета, могущественное оружейное лобби располагает достаточной поддержкой в Конгрессе, чтобы заблокировать эту инициативу. Такова суть заявлений, сделанных в минувшее воскресенье одним из ведущих представителей этого лобби, президентом Национальной стрелковой ассоциации NRA Дэвидом Кином. Учитывая, что президент страны использует всю полноту данной ему власти и при этом готов пойти на издержки своего политического капитала, лучше не строить прогнозы и воздержаться от заключения пари. Но для меня правдоподобным выглядит то, что им не удастся провести запрет на автоматическое оружие через Конгресс. В интервью телекомпании CNN глава Национальной стрелковой ассоциации добавил, что также не верит в способность Конгресса запретить продажу магазинов повыше вместимости к автоматическим винтовкам, которые, как считается, позволяют убийце застрелить больше жертв. Законодательный запрет на продажу автоматического оружия уже действовал с 1994 по 2004 годы, и сенатор-демократ из Калифорнии Дайан Файнстайн после трагедии в Ньютауне пообещала добиться возобновления этого запрета. После массового расстрела в начальной школе Сэнди Хук в Соединенных Штатах зарегистрирован рост продаж огнестрельного оружия и запросов на проверку благонадежности его покупателей. Наблюдатели связывают это с ожидаемым введением ограничений на продажу. Национальная стрелковая ассоциация сообщает, что за месяц после трагедии в Ньютауне число ее членов выросло на 100 тысяч и скоро достигнет 5 миллионов. Сенатор-демократ из Западной Виргинии Джо Мэнчин, многолетний член NRA, после побоища в Ньютауне заявил, что потрясен до глубины души и что ассоциация должна сделать все, чтобы подобная трагедия не повторилась. Однако в воскресном интервью телекомпании ABC Мэнчин заверил, что в то же время будет отстаивать и интересы владельцев огнестрельного оружия. Хочу обратиться ко всем моим друзьям в NRA. Я буду с исключительным упорством работать над гарантиями, не допускающими посягательства на ваши права, гарантируемые Второй Конституцией. Поправкой. Национальная стрелковая ассоциация, существующая почти полтора века, не испытывает недостатка в средствах, которые она использует для поддержки своих сторонников в Конгрессе и наказания тех законодателей, которые ей противодействуют. В предвыборную кампанию 2012 года организация потратила по меньшей мере $24 миллиона. Ее руководство утверждает, что она представляет только интересы своих членов, но не производителей оружия. Однако, несмотря на свою влиятельность, Национальная стрелковая ассоциация сталкивается с глубокой тревогой американцев относительно доступности тех видов оружия, которые применялось при массовых убийствах. С недавних пор NRA обрела нового недруга – Комитет политических действий, созданный бывшим членом Палаты представителей Гэбриэл Гиффордс и ее мужем-астронавтом Марком Келли. 2 года назад Гиффордс была тяжело ранена в голову стрелком-одиночкой, который при этом убил 6 человек. Бывшая конгрессвумен и ее супруг – в своем недавнем комментарии в газете USA Today заявили, что после создания их комитета «Американцы за ответственные решения», финансирующего политический активизм против огнестрельного оружия, у законодателей больше нет оснований опасаться оружейного лобби. Президент Барак Обама в своем субботнем радиообращении дал понять, что готов к противостоянию с законодателями, которые хотели бы спустить на тормозах решительные меры по обузданию насилия с применением огнестрельного оружия. Сенатор-демократ из Нью-Йорка Чак Шумер в воскресенье призвал крупнейших дистрибьюторов стрелкового оружия присоединиться к мораторию на продажу автоматических винтовок до тех пор, пока Конгресс не рассмотрит законопроект о мерах по сокращению насилия. Инициатором моратория стала крупнейшая сеть по продаже спорттоваров Dick's Sporting Goods. Шумер выступил с осуждением так называемого «Дня уважения стрелкового оружия», запланированного на 19 января бескомпромиссными сторонниками права на владение оружием. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Координационный совет оппозиции призвал правоохранительные органы отменить арест Сергея Кривого, одного из обвиняемых по так называемому «болотному делу». В заявлении, размещенном сегодня на странице Facebook члена совета Сергея Давидиса, выражается обеспокоенность, продолжающаяся с 14 декабря голодовкой Сергея Кривого. Защита активиста Леонида Развожаева обжаловала отказ следственных органов в возбуждении дела о похищении его на Украине. Адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский сегодня сообщил, что жалобы на решение следователей поданы в Генеральную прокуратуру и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В Москве отпущены все задержанные в воскресенье во время шествия против запрета на усыновление российских сирот гражданами США. В шествии, по словам организаторов, приняли участие от 30 до 40 тысяч человек. По оценкам полиции, собравшихся было не более 9,5 тысяч. В Красноярске возбуждено уголовное дело против местного жителя, организовавшего атаку на сайт президента России. По данным ФСБ, это произошло в мае прошлого года. По сведениям ведомства, интернет-атаку хакер предпринял в поддержку организованного оппозиции «Марша миллионов». В Бурятии к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен полицейский, который убил в ходе допроса задержанного. 4 активистки украинского феминистского движения «Фемон» провели акцию протеста против негативной позиции Ватикана по вопросу об однополых браках. Египту оказана международная финансовая помощь в объеме более 5 миллиардов евро. В Ираке вчера 4 человека, в том числе 7-летний мальчик, погибли в результате нападения и взрыва. В индийском городе Аллахабад открылся фестиваль Кумбха-Мела, праздник кувшинов, который проводится раз в 12 лет. Это обряд массового паломничества индусов к святыням индуизма. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. В Санкт-Петербурге также прошли акции против запрета на усыновление российских детей американцами, прозванного в оппозиции «законом подлецов». Одна акция прошла в форме митинга на Марсовом поле, другая – в форме одиночных пикетов на Невском проспекте. Рассказывает об этом подробнее корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Убийцы детей вон из Думы. Любая любящая семья лучше любого детского дома. Не лишайте детей будущего. Причем тут дети? Роспуск Думы, отмена закона подлецов. Недостатка в плакатах на Марсовом поле не было. Тем более, что бывшие молодые яблочники, находящиеся в стадии создание нового демократического движения, что не помешало им организовать этот митинг, предлагали всем желающим нарисовать любой плакат прямо во время акции. Такого искреннего горячего митинга не было давно. Видно было, что люди пришли не из политического расчета, не потому что надо продолжать начатые протесты, а потому что просто невозможно не прийти, не сказать свое «нет» этому закону. И организаторы сразу решили, что никакой политической символики не будет, отчего акция только выиграла. Видно было, что людям важно высказаться не от лица какой-то организации, а от всего сердца. Говорит Лидия Арцишевская. Она прижимает к себе дочку Дашу, удочеренную 14 лет назад.
Вот этот закон говорит о том, что эти люди никогда в жизни, думая о народе, правда, они не считают нас народом, они называют нас населением. Они никогда не знали, не были, не видели, что такое дома ребенка. Детские дома. Что такое дети, которые растут в интернатах? Это потерянные дети. Потому что ребенок нормально может развиваться только в семье. Даже проведя 2 года в доме ребенка, это рабы. Они подчиняются только команде. Это страшно, то, что произошло. Я могла бы поверить, что это не ответ списку Магнитского, если бы наш национальный лидер не сказал, что это адекватная мера. Это неадекватная мера. Это страшная жестокость.
Депутат городского парламента Максим Резник говорил так, как будто объявлял военное положение.
Сегодня про нас, про всех можно сказать, они сражаются за Родину. Я пацифист, но я не могу найти других слов, чтобы отреагировать на то, что сейчас происходит. Я гражданский активист. Слово «депутат» я не могу произносить, потому что это стыдно стало. Это слово синоним безумцев и циников. Я не могу оценить мотивы, поступки тех людей, которые принимают подобные законы. Это вопрос медицинский, и от этого еще более страшно. Люди, которые считают себя элитой России, депутаты, президенты, премьер-министры и министры, это просто коллективное буйное помешательство. Когда Антонио Грамши сидел в застенках Муссолини, он сказал: «Пессимизм мысли, оптимизм воли». Это то, что нам сегодня остается, друзья. Здорово, что нас так много сегодня здесь. Да, они сильнее, но побеждает, друзья, не тот, кто сильнее, а тот, кто идет до конца. Пойдем до конца в борьбе за Родину. Спасибо.
Неадекватным ответом на список Магнитского считает закон о детях другой петербургский депутат Борис Вишневский.
Мне очень странно слышать такие аргументы, что для того, чтобы защитить этих жуликов и воров и позволить им беспрепятственно ездить за границу, надо запретить усыновлять туда наших сирот. Наши подлецы, принявшие этот закон, призывают нам сказать, что идет речь о тех детях, для которых не нашлось усыновителей в России.
Пожалуй, самые бурные аплодисменты вызвало выступление Ларисы Семеновны, на глазах у которой в соседней квартире погибали от голода дети алкоголиков, которых затем усыновили американцы. И потом эти дети написали своей бывшей соседке счастливое письмо из Америки.
А почему в Англию можно, в Испанию, в Италию, в Германию, оказывается, можно? А потому что Америка ткнула вас в лицо, вашей мордой, палкой и указала на то, что вы нарушаете все мыслимые и немыслимые права человека в России. Так вот, это наша страна. И если мы будем все вместе, им не удастся нас сломить. Никогда.
Не все люди, возмущенные антидетским законом, пришли на Марсово поле. Часть выстроилась в цепь одиночных пикетов на Невском проспекте. Среди них Алексей Решетов, член РПР «Парнас».
Мы решили провести на Невском одиночные пикеты. По всему Невскому стоим плакаты разные по содержанию. Есть плакаты «Думцы». На них написано: «Он голосовал за закон подлецов», и дальше фамилии там Кобзон, Матвиенко. Мы подали заявку на шествие и митинг, но нас отправили опять по маршруту, который проходит вдалеке от людей, от народа, на Марсово поле. То есть мы там перед кем? Сами перед собой. Поэтому мы решили не проводить, хотя мы поддерживаем то шествие, которое молодые яблочники проводят сегодня. Но решили, что вот такая форма будет более эффективной.
Люди с большим интересом читали плакаты, надолго останавливались перед некоторыми из них. На Невском стояли автозаки, полицейские машины, автобусы ОМОНа, но в целом акция прошла без эксцессов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжение темы: можно ли массовыми акциями добиться роспуска Государственной Думы России? Лиля Пальвелева узнавала мнение политиков, социологов и деятелей культуры.
Ответ известного архитектора, художника, фотографа и дизайнера выставок Евгения Асса можно назвать осторожно оптимистичным.
Я не думаю, что сейчас речь идет о такой прямой эффективности. Вот мы сейчас вышли, а завтра Думу распустят. Я думаю, что речь идет о том, что мы просто солидарно показываем определенному кругу людей во власти, что есть другая точка зрения, что это точка зрения не одного человека, а большого числа людей, причем людей не случайных, людей не просто за краюшку хлеба собравшихся на митинг, а собравшихся потому, что они разделяют определенную точку зрения. И вода камень точит. Если это произойдет не завтра, то рано или поздно, все-таки я наивно, может быть, но я верю в то, что наши совместные хождения, заявления, подписи и так далее, играют определенную роль в становлении какой-то нормальной гражданской ситуации в этой стране.
Власти в течение года много говорили о том, что они прислушались к акциям протеста, что очень много изменений произошло. Вас эти заверения утешают?
Ну, я вижу, что на них они действуют ровно обратно. Они вместо того, чтобы услышать, собственно говоря, те лозунги и те обращения, с которыми к ним выходят люди на улице, делают все ровно наоборот. То есть там принятие всех законов, касающихся митингов и санкций против митингующих и так далее, и так далее. И кончая последними всеми законами, говорят ровно об обратном. Если они что-то и слышат, то у них просто испорченный слух или просто какая-то извращенная реакция на то, что они слышат.
А теперь вопрос координатору общественной коалиции в защиту Москвы, депутату муниципального собрания Пресненского района Елене Ткач. Можно ли такими акциями, как марш против подлецов, добиться такого серьезного результата, как роспуск Государственной Думы?
Это нереально, поскольку события прошлого года и все эти марши и митинги многотысячные показали, что добиться ими ничего невозможного. И сейчас очередной марш, даже сбор подписей, куда потом эти подписи будут направлены? К президенту, кто будет, собственно, принимать решение о распуске Госдумы. Собираться есть смысл, но заявленная тема, то есть то, ради чего собирается, этого, конечно, таким образом достигнуть невозможно. Я думаю, туда идут люди, объединенные общей идеей. Может быть, кто-то даже верит, что действительно можно таким образом распустить Госдуму. Они соберут подписи, там кто-то с кем-то познакомится. Возможно, на этом марше родятся какие-то новые идеи по поводу того, как действовать оппозиции дальше.
Слово руководителю отдела социологии фонда «Индем» Владимиру Римскому.
Сам по себе этот марш, он, конечно же, показывает недовольство наших сограждан, вполне обоснованное недовольство тем, что Дума перестала осуществлять важнейшую свою функцию, представительскую. То есть она не представляет интересов граждан. По крайней мере, крупных социальных групп, соответственно, те наши сограждане, которые хотели бы ее роспуска, на мой взгляд, вот именно из-за этого пытаются такими способами заставить Думу осуществлять вот это представительство. Но массовые акции здесь совершенно не помогут, потому что решение все равно будет принимать сама Дума. Так у нас устроено, сама Дума о себе принимает решение по поводу своего регламента. В законе, ну скажем, о выборах, у нас вообще нет такого понятия, как роспуск Думы
по требованию
граждан. Нет. Может распустить президент при определенных условиях, а вот граждане нет. То есть, что негативно в такой акции? То, что в очередной раз активные или там более-менее активные граждане убедятся, что своей активностью они не могут изменить ситуацию. Политики, которые организуют вот такие акции, они ставят неадекватные цели. Это очень важная задача практической политики – адекватно ставить цели. Такие цели, которые можно достигать, и в результате достижения которых сограждане наши будут убеждаться, что их активность не пропадает, что их активность как раз позволяет решать проблемы. Я затрудняюсь сейчас сказать, какой должна быть такая цель. Это нужно не выдумывать из головы, а в обсуждениях искать какие-то консенсусы. Но, в частности, на мой взгляд, здесь надо, во-первых, требовать принятия гражданской инициативы в плане рассмотрения законопроектов. То есть нужно, чтобы Дума обязательно не только по представлению правительства или президента, или кого-то из тех, кто у нас перечислен как субъект законодательной инициативы, могла рассматривать законопроекты, но и по требованию групп граждан. Вот это было бы вполне реально. Собрались, на митинге показали, насколько мы этого хотим. Соответственно, Координационный совет или какая-то группа, которая выдвинута этим вот митингом, доработала или разработала некий законопроект, который Дума обязана рассмотреть. Это не так просто, но это, ну, на мой взгляд, более реально. То есть в конкретной ситуации граждане предлагают свое конкретное решение проблемы, отлично от того, которое предлагает Дума. Это во-первых. Во-вторых, ну, конечно же, здесь нужно требовать изменения избирательного законодательства, но оно у нас сейчас, видимо, будет меняться в плане того, что будет опять половина Думы избираться по одномандатным округам, но это само по себе тоже не решит проблему, потому что нужно вынудить депутатов и вынудить партии отвечать на запросы граждан. Не то, что нам сейчас отвечают руководители фракций в Государственной Думе, когда их спрашивают там политологи, эксперты, даже граждане активные, а как вот, почему мы должны за вас голосовать, почему мы должны доверять вам? Руководители партии и фракции, они говорят, ну почему? Потому что мы партия, мы своей партийной организацией и дисциплиной заставим депутатов выполнять волю народа. Вот не так это должно быть. Должно быть, что сами граждане имеют влияние и на партию, и на выбранных депутатов. Как это сделать, вопрос сложный. На мой взгляд, за всю постсоветскую историю у нас этого ни разу не получилось. А это нужно обязательно. Без этого демократия, она такая ущербная получается, что мы, кстати, чувствуем. Ну и, наконец, роспуск Думы по требованию граждан – это очень опасно, потому что в результате мы рискуем получить Государственную Думу очень неустойчивую. Это будет Дума, которая все время будет переизбираться.
Таков анализ Владимира Римского. Лиля Палевелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Координационный совет российской оппозиции призвал правоохранительные органы отменить арест Сергея Кривого, одного из обвиняемых по так называемому «болотному делу». В заявлении, размещенном сегодня на странице Facebook члена совета Сергея Давидиса, выражается обеспокоенность в связи с продолжающейся 14 декабря голодовкой Кривого. Защита активиста Леонида Развожаева обжаловала отказ следственных органов в возбуждении дела о похищении его на Украине. Адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский сообщил сегодня, что жалобы на решение следователей поданы в Генеральную прокуратуру и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Российских сирот, граждан США, в 6 главам организаторов приняли участие от 30 до 40 тысяч человек. По оценкам полиции, старавшихся было не более. Возбуждено уголовное дело против жителя, организовавшего атаку на сайт президента России. Произошло в мае прошлого года. Хакер предпринял в поддержку организованного оппозиции марша миллионов. Следующая сотка новостей на волнах Радио Свободы. 15 минут.
Мобильная свобода. Нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждение, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры.
Программа «Свобода в полдень» в издательстве «Новости» опубликована книга экономиста Евгения Ясина «Приживется ли демократия в России?». В ней рассматриваются предпосылки демократического развития разных областей российской жизни, социальной, экономической, политической, а также предложенные решения, которые помогли бы становлению демократии. Рассказывает подробнее Александра Вагнер.
«Живется ли демократия в России?» — дополненное и расширенное издание книги с наименным названием, опубликованное в 2005 году. Но в новом издании можно пода Советского Союза и до недавнего прошлого последить за развитием многих собственные выводы о том, какие события затормозили процесс демократизации в России, начавшийся в начале 90-х годов. Евгений Ясин не только дает оценки, но и российских и западных авторов на публикации в прессе, а также на проводившиеся в последние 20 лет исследования. Он наблюдает и предлагает решения, главным образом в экономике, от состояния которой, как пишет автор, зависят и политические, и общественные изменения. В книге Ясин опровергает утверждение, что России не подходит демократия, однако подчеркивает, чтобы она стала реальностью, необходимо приложить много усилий. Евгений Григорьевич приводит несколько историй, при управлении государством использовались демократические институты. Все эти попытки. Нашу беседу я начала с вопроса, можно ли из этого сделать вывод, что в России вообще невозможно создание демократического государства.
Это мы как бы предшествующие события должны не очень продолжительные периоды, когда местный уровень в отдельных регионах появляется самоуправление. Но этого опыта в целом для страны очень мало. Надо еще иметь в виду, что есть различия между развитыми регионами и регионами национальными и менее развитыми, где гораздо слабее. В мусульманских регионах более сильные традиции подчиняются. И не или демократические права. Это очень сложная страна, но местное самоуправление, развитие гражданского общества, свобода на сборах, прав в части регулирования своего законодательства в области коммунального хозяйства, строительства и так далее, так чтобы решение местных они были под контролем. Это школа для развития демократии.
Из нынешней ситуации, то какие проблемы необходимо решать в первую очередь для того, чтобы состоялся?
Я сторонник постепенно уверен, что успешность и стремление к большей революционности, к большей решительности, ну, может вызвать негативные последствия. И самым нужным идеей свободы выбора, выбора обеспечивает это самое главное равенство права, нормальный суд, нормальную прокуратуру, комиссии, чтобы они были не органами, которые выполняют поручения высшего начальства, независимо от того, законно это или незаконно. Люди должны почувствовать, что есть закон, и что начальство не самое. Но надо сказать, что это очень серьезный поворот, потому что в России никогда этого не было. Хорошие какие-то периоды. Выборы, политическая конкуренция. И особо я хотел бы подчеркнуть роль этого самоуправления и политических реформ, прежде всего, на местном уровне, на уровне регионов во вторую очередь. Но если в процессе развития местного самоуправления значительная часть российского навыки самостоятельного политического мышления не будут результаты своих решений на выбор и так далее, тогда мы будем сталкиваться с большими проблемами.
Но при этом вы обращаете внимание на то, что в последние годы происходит свертывание демократических принципов на выборах в Госдуму и президентских выборах.
Были нарушения, были фальсификации. Но пока ничего не ясно, потому что непонятно, событий, и насколько упорным будет противодействие оппозиции. Потому что вот то, как сейчас разворачиваются события, насколько положительно держатся массовые протесты, я думаю, что разумный подход к тому, что происходит, и независимо ни от чего, заставит нынешнее политическое руководство искать какие-то повороты в сторону демократизации. Это моя надежда больше, чем уверенность.
Экономист говорил о возможности формы политической организации. В издательстве НЛО вышла его книга «И живет ли демократия в России». Александра Вагнер, Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги шарахи.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 4 часа в сутки в разделе авторской страницы на сайте свобода.орг.
Официальная юстиция должно быть по закону, и кто нарушает закон. История судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по рядам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, также в четверг и воскресенье. Время московское.
Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» накануне в Челябинске состоялся матч звезд континентальной хоккейной. Расскажет обозреватель спорта «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, и вам слово.
Добрый день. В этом сезоне матч звезд имел свою неожиданную довольно специфику. Он был связан с тем, что в национальной хоккейной лиги только-только завершился, то есть сезон не был начат осенью, и профсоюз игроков вместе с хозяином клубов только-только договорились о том, как продлить соглашение друг с другом. Буквально в эти дни локаут был завершен. Лауреат тренировочного клуба открылся, через неделю начнется официальный сезон национальной хоккейной лиги. Разумеется, пока локаут шоу подавляет, ну, я имею в виду серьезных игроков, с именами, уехали в Европу, и очень многие из них оказались в России. Они играли в матчах национальной континентальной хоккейной лиги и преспокойно участвовали бы в матче звезд. Вот означает то, что все, как говорится, все бросить, прерывать контакты с клубами континентальной хоккейной лиги, и выход за океан, где принять участие в тренировочных лагерях. Между тем, как я уже сказал, многие игроки с именами, это звезды уровня, скажем, Евгения Малкина, Александра Овечкина, если говорить о российских хоккеистах, и, конечно же, клубы НХЛ за океаном будут заинтересованы в их срочном появлении в своем составе, как только решается локаут. Вот локаут завершился, а между тем голосование зрителей, которые определяли в России состав первого матча всех звезд, разумеется, привело к тому, что и Малкин, и Овечкин, и Ковальчук, и НХЛ вошли в состав этих пятерок, ну, разумеется, не полностью. Что же было делать? Они были лишены всякого смысла. Удалось договориться в чемпионате, в матче всех звезд, двух этих звезд. Илья Ковальчук в Нью-Джерси договорился и не поехал к началу тренировочных лагерей, договорившись с руководством клуба о том, чтобы провести такие матчи всех звезд. Точно так же поступил и Павел Датюк в России, в ЦСКА, а в НХЛ в Детройте. И вот он специально договорился на несколько дней отложить свой приезд в Америку, чтобы принять участие в Челябинске. Но, разумеется, это очень повлияло на матч всех звезд, который одним махом лишился, ну, океанских звезд, на которых, разумеется, шли зрители, на которых продавались билеты, которые создавали невероятный пиар среди российской публики. Но что здесь, вот таковы такова специфика нынешних отношений национальных хоккейных лиги и континентальной хоккейной лиги. КХЛ могла бы, конечно, пробовать настоять на том, чтобы спорить с НХЛ, кого не отпустить, но это от поведения КХЛ сейчас зависит очень важный фактор. Если КХЛ, как говорится, упрется, то НХЛ на будущий год может не отпустить на Олимпиаду в Сочи всех своих ведущих игроков. И таким образом уровень хоккейного турнира Олимпиады резко снизится. Вот и смотрите, как завязан вроде бы товарищеский и такой выставочный матч звезд мирового хоккея. Ну, разумеется, матч всех звезд — это событие такое, ну, общественное зрелище, театральное шоу, поэтому еще этот матч 18-11 в пользу сборной Востока, Восточной конференции КХЛ, ну, конечно, это такое, на счете разговаривать серьезно трудно. Эти матчи проходит без силовых приемов, без сильных щелчков, то есть риск получить какие-то травмы к минимуму. Но сборная Востока все время, пока недолгую историю КХЛ, побеждает команду Запада. В этом году сборная Востока руководитель Валерий Лаусов, наставник Челябинского трактора, а сборная Запада Олег Нарук, главный тренер. Конечно, звезды старались, конечно, забрасывали красивые шутки. Одну шайбу даже забросил Константин Барушин, вратарь сборной Запада, но она попала в защиту, она не была. Он выехал в среднюю зону и больше. Дело в том, что при огромном преимуществе в пользу Востока сборная Запада сняла вратаря и попыталась, ну, в таких традиционных манере зрительного хоккея, попыталась отыграться. Ну, разумеется, отыграться не преимущество. Только традиционно они всегда пока что выигрывают. Но все остальное шоу. Перед все шоу в этом победит. Но итоги, как говорят, будет сборная Востока. Теперь матчи продолжатся уже без игроков.
Сейчас спорт свободу, программу «Мифы и репутации» стоит в 13:05 на Радио Свобода. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работает продюсер Олег Львов. События на дневных вечерних информационных программах Радио Свобода, также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Свободы.
Времени. Статистическая программа Владимира Карамзы.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Правильно согласиться или поспорить. Звоните в мой эфир. Присылайте эфир. Каждый будний день с 19 часов. Повторю, 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Слушайте нас на сети. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».